Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Спустя 30 лет Москва возвращается в Красное море. Россия создаст в Судане пункт материально-технического обеспечения военно-морского флота России. Соглашение между странами подписано на 25 лет с автоматической пролонгацией на 10 лет по истечении. Согласно документу, Россия сможет размещать в акватории порт Судан не более 4 кораблей одновременно, при этом допускается размещение кораблей с ядерной энергетической установкой. Максимальная численность российских военнослужащих не будет превышать 300 человек. В соглашении указано, что нахождение на территории Судана российского пункта нужно для поддержания мира и стабильности в регионе. Это решение носит оборонительный характер и не направлено против других государств. Зачем России нужна база в Судане? Могут ли в ближайшем будущем появиться подобные пункты в других африканских странах? Подробнее об этом будем говорить в ближайшие минуты. С нами на связи преподаватель Высшей школы экономики, африканист Николай Щербаков. Николай Георгиевич, здравствуйте.
Добрый день.
Николай Георгиевич, за последние 4 года Россия получила как минимум 3 предложения о размещении военной базы в Африке. Это Восточная Ливия, Сомалиленд и Судан. Выбор Судана выглядит логичным, хотя бы по причине достаточно сомнительной легитимности вот этих первых двух образований. Но наверняка не только поэтому выбор пал на Судан, как вы считаете?
Ну, все это вписывается в общую концепцию, которую в прошлом году, если мы все помним, на саммите в Сочи так бурно приветствовали и, так сказать, всячески прорабатывали эти предложения возвращения России в Африку.
Саммит «Россия-Африка».
Да, саммит, который проводили. Про него уже сейчас все забыли, потому что все обещания, все рассуждения были даны, но дальше, так сказать, развитие по-настоящему не последовало. А вот сейчас вначале президент дает поручение Министерству обороны, а теперь Министерство обороны рапортует о том, что да, пункт соглашения подписан, и пункт теперь будет строиться, создаваться. Уже даже место выбрали в 20 километрах от порт Судана, маленькой деревни, там ее собираются, значит, эту базу создавать. Тут очень важно то, что вы сказали в самом начале, что это не база, это пункт материально-технического обслуживания. Потому что база – это, так сказать, некое понятие такое достаточно агрессивное, что вот база, с нее будут действовать, куда-то там проникать, экспансией заниматься. Это пункт материально-технического обслуживания флота, и место действительно очень удобное. Потому что через Красное море, Суэцкий канал, Баб-эль-Мандебский пролив проходит от тысячи и тысячи судов, прежде всего танкеров нефтеналивных. И когда-то, даже больше, чем 30 лет назад, Россия, в общем, была в этом регионе представлена очень сильно. Советский Союз, когда имел базу в Берберы, в Сомали, она просуществовала где-то лет 7-8, с 64 по 77 год. И после разрыва отношений с Сомали, оттуда мы вынуждены были уйти как государство. Причем это было даже обставлено очень показательно, потому что была высажена морская пехота, были эвакуированы сотрудники, и, так сказать, все закончилось. А район очень привлекательный, и надо помнить, что в Джибути, например, имеют базы и Соединенные Штаты Америки, и Китай, и Италия, и Япония, и Франция, по-моему.
Николай Георгиевич, да, по поводу Джибути, а почему там так много иностранных военных баз, ну, буквально условно на таком небольшом клочке земли? Это удобнейшая географическая положение, то есть там контролируется именно пролив, или там лучшие условия размещения, я не знаю, с финансовой точки зрения, или это еще и контроль как бы над другими, то есть я ставлю свою базу, но я хочу видеть, что делает оппонент.
Ну, соседство там, конечно, не самое тесное всех этих вот названных стран, хотя это действительно маленький участок земли, Джибути само по себе государство крошечное. Во-первых, очень давно существуют технические возможности, Джибути всегда торговало, так сказать, в таком разрезе своей территории, да и создавалось это государство как, собственно, такой вот анклав классических европейских метрополий в этом очень удобном месте. Вы правы в том, что расположение уникальное, контролируете и акваторию Индийского океана, и Красное море, и все эти проливы. С современными средствами ведения войны, конечно, все поменялось. Ракета летит, так сказать, неважно откуда стартовать. Но вот флот действует там очень оперативно и эффективно. И пираты, это вот любимые всеми сомалийские пираты, они как раз вот в этих местах и промышляли. Сейчас о них мы не слышим совсем.
Сейчас сейчас мы слышим о гвинейских пиратах в Гвинейском заливе.
Ну, в Гвинейском заливе они всегда были довольно давно, просто не столь интенсивно работали. А вот в районе Аденского залива и вот во всех этих местах Рога Африки, так называемой Северо-Восточной Африки, там это все поутихло, потому что как раз вот с этих баз многие патрулирования организовали в этом регионе, в том числе и Российская Федерация там участвовала во всех этих делах. Так что прижали. Там, напомню, что не сильно далеко от этих баз находится всеми любимый остров Диего Гарсия, где база Соединенных Штатов находится знаменитая. Так что место традиционно к нему внимательно относится, все пытаются использовать эту возможность, и в общей сложности на этих базах находятся многие тысячи военнослужащих. И обслуживают они самые разные типы судов, имеют там военно-воздушные силы и так далее, и так далее. Самый последний, так сказать, успех в этом деле одержал Китай, который там сделал очень такую современную, важную для себя точку, базу, и тоже участвует во всех этих совместных и индивидуальных мероприятиях.
Николай Георгиевич, по поводу российского пункта материально-технического обеспечения в Судане, насколько стабильна сейчас ситуация в этой африканской стране в плане безопасности? Нет ли никаких рисков российского пункта?
Ну, пока его еще нет, пока есть только бумага, весьма, так сказать, обещающая. Там есть очень важное добавление в этой бумаге, что ничего не платим, никаких расчетов денежных не ведем, предоставляем возможность суданской стороне охранять периметр, все остальное делаем сами, и при этом берем на себя обязательство помогать в подготовке, тренировках и обеспечении суданской армии. То есть платим косвенно.
Ну, такая инструкторская функция.
Угу. Да, платим косвенно, да, так сказать, поставляя вооружение, ну, на соответствующей основе, и, так сказать, подготавливаем как инструкторы, как советники, значит, подразделения суданской армии. А Судан сам, ну, мы помним с вами, что совсем недавно, вот в апреле 2019 года там поменялось режим, который 30 лет существовал, завершил свое существование, и достаточно часто посещавшего нашу страну Аль-Башира сместили, его же коллеги. Ну, он сейчас фигурант, так сказать, многих уголовных дел и прочее, и прочее. Раньше-то он находился, так сказать, в международном розыске, что называется, но ездил в Москву при этом. А теперь он, значит, уже и в тюрьме. Как может дальше там развиваться ситуация? Я не думаю, что сейчас кто-то возьмется вам это все объяснить, потому что регион достаточно, напряжение в нем большое. Вот только что Эфиопия завершила вполне победно начавшуюся был гражданскую войну буквально вот в нескольких, ну, совсем рядом с вот местом, которое нас интересует, провинцией Тиграй. Так что там хватает напряженности. И я думаю, что появление там такой вот точки новой, наряду с многими другими факторами, будет немножечко уменьшать эту напряженность. Может, я так очень милитаристски к этому отношусь, но наличие большой державы со своей базой, пунктом материально-технического обеспечения, наличие там флота, пусть 300 военнослужащих, ну, скорее всего, будет больше, так сказать, они могут быть косвенно там представлены. Это все-таки какой-то сдерживающий фактор, и поскольку Суданом многие занимаются, я беру его уникальную особенность. Судан, он и африканское государство, он так принадлежит и Черной Африке, и входит в круг арабских государств, вот Ближнего и Среднего Востока, поэтому там переплетаются интересы очень многих держав, многих, так сказать, сил, не обязательно стран, а именно сил.
А кто сейчас наибольшее влияние имеет из арабо-мусульманских стран на Судан?
Ну, там все-таки, конечно, в большей степени представлены интересы и влияние так называемого эмиратско-египетского блока, куда входят вот Эмираты, Египет, Саудовская Аравия, ряд других государств.
А это произошло уже после свержения Аль-Башира, да?
Ну, это присутствие...
Поменялся полюс?
Нет, так полюс сильно не менялся, но просто там укрепились позиции этой группы стран. Она и раньше там имела преимущественное влияние, но вот сейчас это, так сказать, утвердилось еще больше. Необходимо помнить, что у нас башировский режим, он был, между прочим, так сказать, главным партнером и так далее Аль-Каиды. Режим был очень даже маргинальный, так сказать, я бы сказал, такой и вашим, и нашим. Вот. И сейчас, конечно, там напряжение несколько спало. Но дело в том, что помимо военной напряженности, там же еще достаточно серьезная ситуация сейчас складывается из-за всех этих природных наших бедствий. Воду надо делить, дальше саранча напала на регион, серьезные там потери на этот счет есть. Так что там все очень непросто.
Угу. Да, по поводу Аль-Каиды, кстати, уточню, что запрещенная на территории России организация. А так вот, буквально на днях США исключили Судан из списка стран-спонсоров терроризма. Хартум выплатил необходимые средства как раз-таки родственникам пострадавших от деятельности Аль-Каиды. Там речь шла о 300 с чем-то миллионах долларов. И это автоматически означает, что санкции с африканской страны снимаются. При этом в США заявили, что без проблем окажут помощь в погашении задолженности Судана перед международными финансовыми институтами. И с одной стороны, Судан теперь не является страной-изгоем, то есть не спонсор терроризма, санкции сняты, США с ними готовы сотрудничать. Это, в принципе, добавляет веса и нашим российским с Суданом отношениям. А с другой стороны, не усиливаются ли связи с Соединенными Штатами? То есть для России это больше хорошая или больше плохая новость?
Да я думаю, что нам нет смысла сейчас обращать внимание на то, что Соединенные Штаты что-то там простили или готовы заплатить. Там гораздо более значимый есть конкурент и, так сказать, оппонент нашему присутствию, нашему влиянию. Это Китайская Народная Республика. Вот они недавно 10 миллиардов списали долгов, и при этом еще 10 миллиардов, ну, порядка такой суммы, так сказать, инвестировали в общей сложности в экономику Судана. А наш товарооборот с Суданом, он порядка там 500 миллионов рублей. Причем именно рублей и именно этот общий товарооборот, ну, конечно, там наша, так сказать, доля больше, но мало что оттуда получаем, мало чем с ними торгуем. В основном это зерновые поставки туда идут. Так что мы пока еще только на начальной точке. Хотя надо помнить, что мы с Суданом начали раньше всех, наверное, общаться. Одними из первых, когда еще независимость была провозглашена, и, так сказать, эта страна стала одной из первых независимых стран Африки, покончив с колониализмом. Так что история богатая, взаимоотношения очень давняя, очень, так сказать, бурная, но наши возможности сейчас ни в какое сравнение не идут с теми, которые используют большие страны, и Соединенные Штаты далеко не главный, так сказать, партнер Судана вот на сегодняшний момент.
Угу. Но сотрудничество по организации пункта МТО ВМФ, они открывают дальнейшие какие-то перспективы для нас, в том числе в экономическом сотрудничестве?
Ну, конечно, ведь у нас сейчас, как у страны, если я правильно помню, где-то там 5-6 баз в странах СНГ, похожих, ну, сопоставимых, так сказать, вот базы, можно, материально-технический пункт обслуживания, и база Тартус в Сирии. У нас статус вот этого пункта материально-технического обслуживания с Тартусом, если сравнивать их в Судане, статус приблизительно такой же должен быть. И мы знаем, что всегда вокруг такого рода объектов добавляются какие-то еще формы сотрудничества, увеличивается, так сказать, там взаимный интерес, появляются какие-то сопутствующие договоренности. Ну, это естественный процесс. Так что, в принципе, это дело, так сказать, полезное. Другое дело, как будет использоваться этот пункт материально-технического обслуживания и насколько, так сказать, ситуация в регионе позволит использовать его, так сказать, худшими методами.
Угу. Николай Георгиевич, и в завершение, в каких-то еще африканских странах, опять же, исходя из прошедшего саммита Россия-Африка, может быть, какие-то выводы можно сделать, могут появиться вот подобные пункты?
Ну, повторяю, саммит нам год назад, даже больше уже, много чего обещал, и много каких, так сказать, протоколов намерений было даже сформулировано и подписано, но пока дальнейшего развития это не получилось. Я не думаю, что в ближайшее время найдется режим, подобный суданскому, который будет на тех же условиях готов сотрудничать вот в этой довольно ответственной военно-технической сфере. Хотя, как вы правильно, начиная нашу беседу, упомянули, предложения, планы такие существовали. В Черной Африке, думаю, что это исключено. Нет у нас партнеров настоящих, которые, так сказать, там были готовы также точно себя ставить в таком же, так сказать, соотношении, планировать развитие этого сотрудничества. А в странах Магриба, в странах Арабской Африки, да, севернее Сахары, может быть, Ливия, может быть, не знаю, так сказать, какие-то там оживления или не в базы, но большее сотрудничество с Египтом, да, это вполне возможно на перспективу.
Николай Георгиевич, благодарим вас за интервью. Преподаватель Высшей школы экономики, африканист Николай Щербаков был на прямой связи со спутником, и беседовали мы о пункте материально-технического обеспечения ВМФ России в Судане.
Интервью на радио «Спутник».